Альваро подтвердил, что знаком с творчеством этого художника и историческим периодом, в который тот жил, хотя и не знал, что картина будет выставлена на аукцион и что Хулия занимается ее реставрацией. Ей не пришлось даже показывать ему принесенные с собой цветные фотографии. Похоже, Альваро хорошо знал и ту эпоху, и даже изображенных на картине людей. В данный момент он был занят поисками какой-то даты. Он водил указательным пальцем по строчкам старого тома истории средних веков, весь поглощенный делом, и казалось абсолютно чуждой тому, что так и витало в воздухе, словно призрак былой близости. Хулия так и чувствовала его присутствие. Но, может быть, подумала она, и Альваро испытывает то же самое. Возможно, она тоже кажется ему сейчас далекой и равнодушной. «Ну вот», — произнес в этот момент Альваро, и Хулия ухватилась за звук его голоса, как потерпевший кораблекрушение хватается за любой кусок дерева. Она знала, и от этой мысли ей стало легче, что не сможет делать одновременно две вещи — вспоминать и слушать. Она мысленно спросила себя, правда ли, что все прошло, и без всякой боли ответила утвердительно. По-видимому, это выразилось столь явно, что Альваро бросил на нее удивленный взгляд, после чего вновь посмотрел в книгу, которую держал в руках. Хулия разглядела название на обложке: «Швейцария, Бургундия и Нидерланды в XIV-XV веках». «Вот, посмотри-ка». Альваро указал пальцем на имя в тексте, потом на фотографию, лежавшую перед ней на столе. «Фердинандус Ост Ди». Так обозначен игрок, сидящий слева, тот, что в красном. Ван Гюйс написал игру в шахматы в 1471 году, так что никаких сомнений быть не может. Речь идет о Фердинанде Альтенхоффене, герцоге Остенбургском, Остенбургиенсис Дюкс. Родился в 1435, умер, да, точно, в 1474. Когда он позировал художнику, ему было лет 35. Хулия, взяв со стола, картонную карточку записывала. «Где находится этот Остенбург? Где-нибудь в Германии?» Отрицательно качнув головой, Альваро открыл исторический атлас и ткнул пальцем в одну из карт. «Остенбург — это герцогство, примерно соответствовавшее роду Вингии Карла Великого. Оно находилось вот здесь, на стыке французских и немецких земель между Люксембургом и Фландрией. В течение XV и XVI веков Остенбургские герцоги старались сохранить свою независимость, и им это удавалось, но кончилось тем, что Остенбург поглотила сперва Бургундия, а позже Максимилиан Австрийский. Династия Альтенхоффенов прекратила свое существование со смертью Фердинанда, последнего герцога Остенбургского, того самого, что на картине играет в шахматы. Если хочешь, я тебе сделаю фотокопии. Я буду очень благодарна». «Не стоит, это пустяки». Альваро откинулся на спинку кресла, достал из ящика письменного стола жестяную коробку с табаком и принялся набивать свою трубку. Рассуждая логически, дама, сидящая у окна и обозначенная надписью «Беатрикс Бург Ост Ди», никто иная, как Беатриса Бургундская, супруга герцога Фердинанда. «Видишь, Беатриса вышла за последнего из Альтенхоффенов в 1464-м, в возрасте 23 лет». «По любви?» — спросила Хулия, взглянув на фотографию с улыбкой, значение которой было трудно определить. Альваро также коротко, несколько натянуто улыбнулся. «Ты же знаешь, браки такого рода редко заключались по любви. Этот был устроен дядей Беатрисы, Филиппом Добрым, герцогом Бургундским ради укрепления союза с Остенбургом перед лицом Франции, которая стремилась проглотить оба герцогства. Он тоже бросил взгляд на фотографию и сунул в зубы трубку. Фердинанду Остенбургскому крупно повезло. Он получил в жены красавицу. По крайней мере, так утверждает Никола Флавен, виднейший летописец той эпохи в своих бургундских анналах. Судя по всему, твой Ван Гюйс разделял это мнение. По-видимому, Беатрису рисовали и раньше, поскольку, как указывается в одном документе, который цитирует Пижуан, Ван Гюйс некоторое время был в Остенбурге придворным живописцем. Фердинанд Альтенхоффен в 1463 году назначил ему содержание — 100 фунтов в год, из коих половину надлежало ему выплачивать в день святого Иоанна, а вторую половину — на Рождество. В том же документе упоминается о поручении написать портрет Беатрисы с натуры. Она тогда еще была невестой герцога. А есть какие-нибудь другие упоминания о Ван Гюйсе? Да сколько угодно. Он ведь стал очень известным художником. Альваро извлек откуда-то папку. Жан Лемер в своей «Курон Маргаритик», написанной в честь Маргариты Австрийской, правительницы Нидерландов, ставит имена Питера из Брюгге, Ван Гюйса, Гуго из Гента, Вандергуса и Дирка из Лувена, Дирка Боутса, рядом с именем того, кого он называет королем фламандских живописцев, Яна ван Эйка. В поэме сказано дословно: «Пьер де Брюгге, кютан элезетрезуте», то есть «коего штрихи столь чисты». Когда писались эти строки, Ван Гюйса уже четверть века не было в живых. Альваро внимательно перебирал карточки. Вот еще более ранние воспоминания. Например, это. В описях имущества Валенсийского королевства указывается, что Альфонс V Великодушный имел произведения Ван Гюйса, Ван Эйка и других западных мастеров, но что все они исчезли. Упоминает Ван Гюйса в 1454 году Бартоломео Фацио, близкий родственник Альфонса V, в своей книге «De viribus illustris» о мужах достославных, именуя его «Пьетрус Хусиус, инсигнис пиктор», «Пьетрус Гусиус, знаменитый живописец». Другие авторы, особенно итальянские, называют его «магистро Пьеро Ван Гус, пиктури ин Брюгге», «мастер Пьеро Ван Гус, живописец из Брюгге». Вот здесь есть цитата 1470 года, в которой Гуидо Разофалько отзывается об одной из его картин «Распятие», также не дошедшей до нас, в следующих словах: «Опера Буоно Ди Мано Ди Ун Сбьямато Пьеро Ди Юис, пиктур фамосо ин Фьяндра». Славный труд руки именующего себя Пьеро Ди Юисом, знаменитого живописца во Фландрии. А другой итальянский автор, имя которого нам неизвестно, пишет о другой картине Ван Гюйса «Рыцарь и дьявол». Она сохранилась, отмечая: «А магистро Пьетрус Юйсус, магно эт фамосо фландеско фьюит депиктум», мастером Пьетрусом Юйсом, великим и славным фламандцем, была написана. Можешь добавить, что в XVI веке о нем упоминают Гуичардини и Ван Мандер, а в XIX Джеймс Уилл в своих книгах о великих фламандских художниках. Альваро собрал карточки, осторожно вложил их в папку и положил на место. Потом, откинувшись на спинку кресла, с улыбкой взглянул на Хулию. «Ты довольна?» «Более чем». Девушка записала все, что он говорил, и теперь что-то прикидывала, глядя в свои записи. Через мгновение она подняла голову, откинула волосы с лица и с любопытством посмотрела на Альваро. «У меня просто нет слов. Ты словно заранее подготовил эту лекцию. Я потрясена». Улыбка профессора несколько потускнела, но он отвел глаза, чтобы не встретиться взглядом с Хулией. Взяв одну из лежавших на столе карточек, он стал пристально изучать ее, как будто написанное на ней внезапно привлекло его внимание. «Это моя работа», — проговорил он, и Хулия не поняла, почему он произнес это таким странным тоном. То ли его мысли были заняты содержанием карточки, то ли он стремился увести разговор в сторону от этой темы. «Но ты в своей работе, как всегда, на высоте». Она несколько секунд с любопытством смотрела на него, затем снова перевела взгляд на записи. «У нас набралось немало данных об авторе и персонажах картины». Склонившись над репродукцией фламандской доски, она ткнула кончиком пальца в фигуру второго игрока. «Но об этом пока ничего». Занятый разжиганием трубки, Альваро ответил не сразу. Лоб его был нахмурен. «Его личность точно установить трудно», — ответил он, выпуская клуб дыма. «Надпись не слишком-то ясна, хотя и дает основание для выдвижения определенной гипотезы. Рутгер Ар Прё». Он сделал паузу и устремил взгляд на чашечку трубки с таким видом, будто надеялся отыскать в ней подтверждение своей идеи. «Рутгер может означать Роше, Рохелио, Руджеро, все что угодно. Существует по меньшей мере десяток вариантов этого имени. Оно было широко распространено в ту эпоху. Прё может быть клановой фамилией, однако в этом случае мы окажемся в тупике, потому что в хрониках нет упоминаний ни о ком, кто носил бы подобную фамилию. Но в эпоху позднего Средневековья слово «прё» употреблялось в значении «храбрый», «рыцарственный». Ну, вот тебе пара известных примеров. Этим словом сопровождаются имена Ланселота и Роланда. В Англии и Франции, посвящая кого-либо в рыцари, ему говорили «суае прё», то есть «будь верным, отважным». То был своеобразный титул, которым было принято отличать избранных, цвет и красу рыцарства. По профессиональной привычке, сам того не замечая, Альваро впал в лекторский, почти наставительный тон. Это происходило раньше или позже всякий раз, когда речь заходила о темах, имеющих отношение к его специальности.